Всем привет, с вами снова подкаст «Война — это мир» и ваш постоянный ведущий Малик, автор телеграм-канала «Малик Дудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
Пишите сразу, как нас видно, слышно и понятно, что может быть кому-то непонятно, потому что тут я немножко перебил настройки, поэтому, в общем, пишите обязательно. Вот, я надеюсь, что нас видно и слышно. Я пока сейчас дам анонс у себя в телеграм-канале, вот, а ты, может быть, напомнишь про то, что у нас идет. Конкурсы,
да, у нас остается буквально 2,5 недели, друзья, до выборов в Соединенных Штатах. И напоминаю о том, что двое претендентов, кто отправит нам самые близкие результаты по коллегии выборщиков, получат подарок от нас книги. Поэтому те, кто сейчас к нам присоединился, снова подписался, или те, кто еще откладывал, скорее присылайте. У нас дедлайн до 1, да, наверное, ноября?
Ну, давай даже там до притык, даже 3 числа, да, без разницы.
Ну, в общем, лучше не откладывайте, да, присылайте либо мне в телеграм-личку, либо Малику в телеграм-личку, в общем.
Но при этом, конечно, да, то есть если будет несколько человек, у кого будут, ну, похожие результаты, да, то мы, конечно, будем выбирать по принципу first come, first serve.
Ну да, понятно, кто первый, там, кто.
Из них, да.
Тот и молодец.
Да, все, я дал анонс, то, что у нас начинается стрим. И я думаю, можно обсудить, в общем-то, то, что произошло за эти замечательные 7 дней.
Да, я думаю, что у нас сегодня получится действительно большой, потому что, понятно, у нас Америка приближается к своему кульминации, количество трэша и безумия просто возрастает до каких-то невероятных объемов, но и при этом, на самом деле, много любопытного произошло, страшного и в Европе, и в других частях света. Но я думаю, все-таки стоит начать с Хантера, да, с нашего любимого Хантера, на самом деле. Для кого-то, возможно, скандалы стали чем-то неожиданным. Про Хантера мы многое говорили, и даже сами по себе скандалы, мне кажется, они не настолько безумны, нежели чем все, что мы увидели потом. Как ты думаешь?
Я, ну, смотри, мы как бы много чего увидели, да, и, наверное, в целом эта история довольно-таки безумная, и сколько лет она продолжается. Да, то есть мы об этом говорим уже, по-моему, наверное, года с 18-го, да, потом в 19-м году за это дело взялся Руди Джулиани, который немножко неловко этим всем занялся, скажем так, да, и что привело к расследованию демократов.
Деркач на Украине.
Украина-гейт, импичмент Трампа за то, что семейство Байденов делало на Украине, но устроили импичмент Трампа, очень логично. Да, потом это как-то все ушло. То есть мы помним, там Руди Джулиани в начале этого года публиковал такой фильм о похождениях Байдена на Украине, но как бы он не вызвал резонанса, все про это забыли, потому что уже там началась эпидемия, кризис, то есть как бы более такие актуальные моменты. Вот. Но я думал, на самом деле, то, что Джулиани просто отошел от всей этой истории и как бы, ну, понял то, что ну все.
И отошел, и, думаю, отошли тоже, да? Ведь
конечно.
Было такое ощущение, что Джулиани просто попросили, что ладно, это становится слишком токсичным для нас, давайте снизим обороты.
Да, конечно, да. Хотя как бы Трамп, наверное, политически не особо проиграл от импичмента, мы помним, там рейтинги даже немножко подросли, вот, но все-таки понятно, что импичмент в любом случае негативная история, поэтому постарались забыть обо всем контексте, в рамках которого этот импичмент проходил. Вот, тем не менее, как мы поняли, теперь Джулиани все-таки, во-первых, не дурак, да, человек, который был там одним из лучших прокуроров в истории Нью-Йорка, потом был одним из лучших мэров в истории
Нью-Йорка.
Взял
театральную паузу.
Да, и, конечно, начал сыпать сенсациями вот за 2-3 недели до выборов, то есть вот прямо в тот момент, когда это нужно было делать, когда эффект максимальный. Теперь, что мы знаем об истории с Хантером Байденом? Как это все началось? В начале этой истории имелся некий ноутбук. По другим сведениям, их было 3 ноутбука. Эти ноутбуки Хантер отдавал в сервисный центр у себя в родном Делавере, а потом либо забывал их возвращать, либо там как-то зажимал деньги. Ну, в общем, смысл в том, что эти 1 или 3 ноутбука так и остались во владении хозяина этого сервисного центра.
Не самый умный персонаж.
Да, ну как бы слушайте, да, человек, которого кикнули из ВМС, за то, что он курил кокаин постоянно на службе. Человек, которого там уже нагуленный бастард, незаконнорожденный ребенок от какой-то стриптизерши в Арканзасе, да, которого задерживали за курение вот этого пайп с крэком в Аризоне.
В общем, living his best life.
Да, то есть человек, как бы видно, что, ну, такая вот золотая молодежь, полностью отбитая, обкуренная, понятно, да. Понятно, что, конечно, там к 40 годам, а он уже не маленький мальчик, да, ему там 42 года. Ну, как бы человек уже, скажем так, там выкурил у себя все оставшиеся мозги, которые у него могли бы быть. То есть там у него, в принципе, отец-то Джо, ну, наверное, не самый там какой-то яркий и умный политик, хотя в свое время он, может быть, таким и был. Вот, но, конечно, сынок вот пошел полностью вот в его породу. Вот, ну, в общем, забыл ноутбуки. А хозяин сервиса, когда увидел, какая там личная информация хранится, он их, что интересно, он передал эти жесткие диски ФБР. ФБР, вместо того, чтобы там проверить, вообще соблюдается закон или нет, они просто все это уничтожили. И если бы этим бы все и закончилось, то мы бы ничего не узнали. Но хозяин сервиса, он поступил еще по-умному, он скопировал эти жесткие диски и передал их в Белый дом. Лично Руди Джулиани, он с этим всем ознакомился и начал сыпать сенсациями вот так вот порционно различные медиа. То есть началось все с публикации New York Post. И здесь, конечно...
Ну, я думаю, дальше мы поговорим, да, давай про закончим со скандалом, чтобы мы потом, конечно, вернулись к социальным сетям, потому что, у нас, мне кажется, это, конечно, самая главная история, но...
Да. Первым был New York Post, было три публикации, затем Breitbart публиковал позавчера и Fox News последний. Угу. Понятно, что это только начало вот этой череды. Ну, то есть просто вот какое-то страшное дежавю у демократов, как я написал, вот почтовая эпопея Хиллари повторяется снова с документами Байдена. Она повторяется, и просто, вот, наверное, каждый день на следующей неделе, может быть, через неделю, мы будем узнавать какие-то новые подробности. Причем, что интересно, да? Интересна очень реакция компании Байдена. С одной стороны, они, конечно, там критикуют всех журналистов, кто посмеет об этом писать, но при этом они, во-первых, прямо не опровергают те данные, которые публикуются, но говорят о том, что это какая-то такая вот компания русских по дезинформации, о чем мы тоже поговорим попозже. Вот. И во-вторых, конечно, они там требуют для того, чтобы вот эти лаптопы им вернули домой. И жесткие диски, которые скопировал хозяин сервиса. Ну, то есть понятно, что если бы это была неправда, то вряд ли бы они хотели бы получать их назад.
И на этом фоне, конечно, очень смешно смотреть за журналистами, да, которые неожиданно, ну как неожиданно, все мы понимаем, перекрасились в пресс-секретарей и сейчас бегают и пытаются всем доказать о том, что нет, ну на самом деле, конечно, там эти файлы были созданы 3 месяца назад, и они не имеют никакого отношения к Байденам, и, в общем, это официальная какая-то дезинформация.
Ну, то есть, да, это вот мне, по-моему, наша всеми любимая, мне тоже задавали вопрос, это наша всеми любимая Карен Орлова опубликовала у себя этот офигенный факт-чекинг со стороны, от лица Business Insider, которые объявили о том, что вот они там что-то проверили, какие-то источники, в общем, установили то, что вот, да, 2-3 месяца назад появились только эти документы на жестком диске. О том, что он мог быть скопирован, они не знают, видимо, да, о том, что этот жесткий диск мог хранить там доступ к почте, например, Outlook, который может синхронизироваться по облаку, ну, в любое время, они тоже, видимо, не знают. Ну, как бы, понимаете, вот такое опровержение, которое просто ставит неловкое положение этих самых опровергателей.
Ну и, конечно, стоит посмотреть, кто опровергает, да, это не официальная компания Джо Байдена, еще раз, да, это не люди, которые, ну, должны реагировать на вот такие вот ситуации, да. Это журналисты, которые, ну, в теории, о теории мы, наверное, много еще сегодня поговорим, должны быть все-таки нейтральными, да, и задавать вопросы Джо Байдену, потому что только вот вчера вечером один журналист осмелился задать, да, и там под его твиттером безумие абсолютно, да, творится, да, ты видел, то, что ему втыкают, то, что он просто выполнял свою там работу, и Джо Байден недоволен, ну вот я знал, что ты меня это спросишь. Удивительно, да?
Да, ну понятно то, что вот как только у Байдена спросили более-менее серьезный вопрос, он сразу посыпался. Да, и в этом на самом деле как раз состоит там основная проблема демократов, то, что они держатся вот на вот этом вот молчаливом согласии стороны медиа, да, которая там подстраивает под них все пресс-конференции, телешоу, согласовывает вопросы. Если бы этого не было, демократы бы уже давно все посыпались. Да, то есть, конечно, вот это вот использование медиа, честных, объективных, как правильно сказал в кавычках, да, как еще один такой пиар-средство для продвижения своей повестки, вот это единственное, что спасает демократов на текущий момент. Я думаю, то, что можно здесь остановиться немножко на тех фактах, которые мы узнали, да, из этого скандала, перед тем, как перейти уже к цензуре и так далее. Смотри, в первой статье New York Post мы узнали о том, что Байден, причем не Хантер Байден, а Джо Байден, участвовал в встречах с руководством вот этой украинской замечательной компании Burisma Holdings. Да, это то, что Байден отрицает и отрицал очень долгое время. Он всегда же говорил о том, что я никогда не вникал в бизнес-схемы своего сына, вот он там что-то сам делал, как-то торговал.
Сын просто очень умный, его назначили в Украине работать.
В совете директоров Burisma и дают там по 50 тысяч долларов в месяц. А теперь, как мы понимаем, ему эти деньги платили не просто как такой абстрактный доступ к телу, ему это платили для того, чтобы он организовал реальную встречу в Белом доме, ну или просто с руководством Белого дома, на которой, видимо, присутствовал Джо Байден, вероятно, присутствовал Джо Байден. Более того, эта встреча, видимо, проходила как-то неофициально. Здесь тоже очень интересный момент, да, вот как компания Байдена на это отреагировала, да, сказали о том, что у нас не было таких встреч в официальном расписании. Ну, то есть, как бы понятно, да, а там неофициально в баньке попарились, ну, как бы, вполне возможно. Да, это первый момент, очень проблематичный конфликт интересов. Второй момент, вторая публикация New York Post о том, как, сколько денег Байден заработал в Китае. да, где, как мы теперь понимаем, он заработал денег больше, чем на Украине, ну, все-таки страна богаче, понятно, да, там не меньше 10 миллионов долларов он получил за то, чтобы организовать встречу китайских бизнесменов, приближенных к государству, в Белом доме в 2011 году. На этой встрече, видимо, присутствовал и его отец, и другие какие-то важные члены администрации Обамы. Следующая публикация, которая появилась уже у Breitbart, она говорит о том, что за эти услуги Хантер получил 10 миллионов долларов, но, кроме того, за эту же встречу 10 миллионов долларов получил другой человек, которого называют Big Guy. Большой парень. И сегодня Fox News, или это уже было вчера, Fox News подтвердила там через свои источники о том, что под термином Big Guy понимается, собственно, Джо Байден. То есть Джо Байден получил 10 миллионов долларов от китайцев в 2011 году, будучи вице-президентом США, в виде взятки за то, чтобы они получили доступ в Белый дом. Да, то есть, ну, это вот чистая азбучная коррупция. Угу. За это нужно сажать. Это вот pay-for-play схема, за это нужно сажать натурально людей. Вместо этого, чтобы сажать, ФБР занимается тем, что вот пытается расследовать это какую-то русскую дезинформацию. Ну, у меня как бы слов нет, это вот очередное падение просто репутации американского правосудия на наших глазах.
Да, то есть мы много действительно обсуждали и Бурисму, и китайцев, но впервые мы видим связь именно Джо Байдена. Мне кажется, это, конечно, самая главная история, потому что, ну, кто такой Хантер Байден, очередная прокладка просто перед отцом.
Конечно, да, то есть понятно, что вот эти все разговоры о том, что вот он там сам действовал независимо, ничего про это не знал, это детская отговорка. Вот, но пока не было фактов, подтверждающих то, что Джо участвовал, теперь мы их знаем. И никто не отрицает. Никто не отрицает ничего, да? Все они вот, это, понимаете, вот сейчас демократы и медиа занимаются вот такой кампанией политического газлайтинга. Говорят о том, что не верьте своим глазам, вы сумасшедшие, ничего этого не было, даже не смотрите сюда, не думайте и не читайте.
Да, не смотрите, это очень правильная история, потому что мы про скандалы с тобой действительно говорили об этом, но вот этот Рубикон, который
да.
произошел и в СМИ, которые привычные, да, потому что мы видели таунхолл, да, вот эту встречу Джо Байдена, где ему на протяжении полутора часов не задали ни одного вопроса, связанного с этим, да, то есть
конечно.
Огромный скандал, еще наслаивается цензура социальных медиа, о которых мы дальше поговорим, а тебе не задают ни одного вопроса. Это даже не прямая линия, это уже какой-то там, не знаю, Леонид Брежнев отвечает на вопросы там из партии.
Это натурально так, да, и там опять же после этого таунхолла мы увидим скандалы о том, что там все те, кто там находились в зале, там спичрайтер Обамы бывший, демократка спонсор демпартии в Пенсильвании, бывшие волонтеры компании Байдена, ну, в общем, как бы все, а все они как бы показываются как такие вот неопределившиеся избиратели.
Да, причем которых в прошлых программах тоже появлялись. То есть нормально, люди даже не парятся, тех же фигачат, чтобы даже человек, который просто смотрит телевизор, такой, ой, где это его увидел?
Вот, то есть у нас, мы любим смеяться, там некоторая часть, там, условно, российская оппозиция любит смеяться над тем, как формируются эти вот прямые линии с президентом нашим, да, и там как ФСО тасует людей, одних и тех же, да, но мне кажется, здесь работа еще топорнее, чем там, да, то есть там, если, условно говоря, какие-то люди повторяются, то здесь вот прямо напрямую ставят одних и тех же людей, называя их по-разному, то... колеблющиеся, то неопределившиеся.
Бывшие республиканцы.
Бывшие республиканцы, да, которым так понравился Байден, что они теперь готовы за него голосовать.
Ну, действительно, а большая, конечно, самая, на мой взгляд, главная история, это как повели себя социальные медиа, потому что, опять же, я даже не уверен, что им стоило вот так вот вести, потому что, ну, скандал, да, он так себе, он не очень. И эти все факты серьезно давят там на компанию Байдена. Но так вот вскрываться сейчас... Это, конечно, прямо фантастика. Я не ожидал от них.
Да, не ожидал.
Просто включить и перестать давать возможность людям публиковать ссылки. Это уровень цензуры, который даже Китай может позавидовать.
Да, то есть натурально это вот такой китайский уровень цензуры. Когда Twitter, ну, там и Facebook поучаствовал в этом, об этом чуть попозже я тоже скажу, но Twitter в первую очередь. Да, то есть вот просто запретил публикацию ссылки на статью New York Post.
Да, это... Нету ссылки, нет проблем.
Нету ссылки, нет проблемы, да. Начал потом блокировать аккаунты тех, кто осмелился это публиковать. Да, официальный штаб Трампа, республиканцы в Конгрессе, официальный аккаунт государственный, кстати говоря. Кого там, пресс-секретаря Келли Маккинани, еще множество консервативных блогеров-публицистов, просто всех блокируют. Причем и за ссылку, и за скриншот текста, и за любую фотографию из архива Хантера Байдена, который мы теперь видим. Ну, там много фотографий, в основном, где он такие забавные.
Ну, это вообще личное, на самом деле,
да.
На это вообще по барабану.
Конечно,
что он,
да,
что,
да.
Как он там фигачит с поп-проституток, это никого не должно волновать, нежели чем коррупционное, конечно. Что, конечно, сюда надо давить.
Вот, да, и безусловно, да, потому что это его личная беда, наркотики, да, это личная трагедия. Коррупция — это самое главное, и здесь мы наблюдали, ну, вот просто невероятную реакцию Твиттера, вот, и, может быть, в меньшей степени невероятную реакцию Фейсбука, который просто честно сказал то, что мы будем занижать уровень дискуссии.
Да, ты отметил, кого заблокировали? Заблокировали Нью-Йорк Пост, да, четвертую или пятую газету, на секундочку, в Америке, да, это не Нью-Йорк Таймс и не Вашингтон Пост, потому что я сомневаюсь, если бы они бы такое опубликовали, их бы заблокировали, а тут можно как бы не париться, заблокировать на полтора дня аккаунт и не приносить никаких, в общем-то, извинений. То есть мы видели два дня абсолютного безумия, и только когда ответная реакция дошла до каких-то уже невозможных тоже, да, там, и мы поговорим про республиканцев, которые там вызывают к Сенату в очередной раз, Джек проснулся у нас, да, наконец-таки сказал, что, ну, в принципе, наверное, мы немножко переборщили, но это все остается, да, как бы мы будем немножко по-другому работать.
Конечно, да, и там, ты помнишь вот эту самую первую реакцию, где он пытался это оправдать, говорил о том, что, знаете, это неподтвержденная информация, которая была выставлена путем взлома, якобы, хотя не было никакого взлома, да? Это, видимо, они просто перепутали с 16-м годом, когда, правда, взломали почтовую службу. Здесь не было никакого взлома. Да, этот просто человек, владелец сервиса, скопировал жесткий диск, передал журналистам. Никакого взлома не было, никакого нарушения закона даже не было. Да, но вот, типа, если это взлом, то все нормально. Вот, и, конечно, опять же, да, вот это вот показательно. Да, сколько было взломов, сколько было утечек информации за годы президентства Трампа?
Извините, одно досье Стила?
Конечно.
После этого вообще кому-то раскрывать рот и говорить о том, что мы не хотим непроверенную информацию. То есть, когда вы опубликовали информацию про то, что на Дональда Трампа там ссала какая-то непонятная проститутка, да, вы считали это, ну, в принципе, нормально, может, да, сойти.
Конечно.
И у нас ни одного доказательства нет, у нас ни одного человека, который готов выйти, да, и сказать прямо, да, что да, я вот подтверждаю, нету. А тут вот вы неожиданно говорите о том, что непроверенную информацию мы не готовы давать вам.
Да, да, и вот сразу после этого New York Times, да, через два дня опубликовала статью со ссылкой на свои анонимные источники о том, что был брифинг разведки, да, на котором как раз Трампа проинформировали, что это может быть русская дезинформация. Да, это утечка информации с секретного брифинга, нарушение закона напрямую, да, за которую людей могут реально в тюрьму посадить. Да, никто не блокирует, потому что New York Times — это, ну, такая вот, извините, либеральная пресса, которой все можно. Да, я у себя писал в Твиттере, это вот либеральный принцип натуральный. Фашистский принцип, но так как, опять же, американский либерализм, он вышел, прогрессивная идеология вышла как раз пример похожих корней, что и фашизм, были очень близки 80 лет назад. Знаешь, друзьям все, врагам закон. Да, вот натурально, друзьям все можно, а когда врагам, мы придумаем какие-нибудь такие вот отговорки о том, что неподтвержденное, хакинг и так далее, и все, и тебя нет.
Я согласен абсолютно, но просто удивительно, что вот в этот момент они вскрылись, потому что, ну... Они вообще думали о последствиях того, к чему это приведет? Потому что вот так вот выйти в свет и сказать, что теперь мы выбрасываем окончательно, да, все маски и информацию, которую нам не нравится, вы просто никогда больше не увидите. Но это какая-то такая прям новая игра. Новая искренность, как говорят у нас.
Да, да, да. То есть я не знаю, кто там сломался у них, да, вот кто из их ведущих. Но там просто нужно понимать то, что и Твиттер, и Фейсбук, это у них там работает практика вращающихся дверей. То есть там куча демократов, бывших аппаратчиков, они туда устроились на такую синекуру, получают гигантские деньги и могут еще влиять на умы как бы населения, то, что им больше всего и нравится в жизни. Да, то есть у кого-то из них там просто сломалась кукуха, поехала кукуха, и он начал вот это делать. Да, и потом за него, видимо, вступились, потому что важная шишка, ну, а потом, когда, как ты правильно сказал, скандал дошел до очень высокого уровня, откатили это все назад. Да, то есть типа пока не время, пока еще не время, чуть попозже, да, мы чуть попозже к этому придем.
Ну, это, конечно, действительно выход на другой уровень, не перестаю это говорить.
Конечно.
А что придумали у нас республиканцы? Республиканцев сегодня буду ругать.
Хорошо.
Республиканцы в очередной раз сказали о том, что, ну, надо снова поговорить с Джеком, надо поговорить с Цукербергом, давайте-ка их снова вызовем на ковер в слушание Сената.
Да.
Совсем недавно эти слушания были. И в очередной раз эти слушания, к чему очередные слушания, да, я не понимаю.
Ну, смотри, я согласен с тобой, что это, конечно, довольно такая слабая реакция. Однако мы видим то, что после того, как их вызвали на эти экстренные слушания, в общем-то, Джек Дорси сдал назад. Да, и мы видим то, что, кроме того, да, эти слушания же, они были бы не только уже о цензуре, а о нарушении избирательного права. Да, то есть, как бы, понятно, что по итогам этих слушаний республиканцы могли бы накатать гигантскую телегу в электоральную комиссию, и это было бы федеральное расследование. То есть, это уже была бы не просто история про то, что там лицемерная цензура, то, что кого-то цензурим, кого-то нет, это уже вмешательство в выборы, это федеральное расследование. Вот поэтому здесь я с тобой не совсем согласен. Я думаю, то, что, конечно, реакция была здравая, ну и к тому же, а что еще можно было бы сделать? Ну, кроме жалобы и просьбы начать федеральное расследование. Нет, ну, и окей, слушание, а что еще?
Вот слушание, да. Но в какой-то момент должен настать, да, когда ты понимаешь, что нужно идти какими-то более жесткими путями.
Ну, нет, это, конечно, я с тобой согласен.
То есть, и даже уже демократы, да, мы на прошлом выпуске обсуждали, то, что даже дошло до них, что с социальными сетями, хотя понятно, что социальные сети сейчас играют на их стороне, но надо по-другому разговаривать. А уж республиканцев, которых затыкают уже просто впрямую, да, это не алгоритмы, да, это не какие-то такие махинации, которые ты можешь сказать, ну, слушайте, ну, некрасиво, конечно, но что поделать.
Сложно
а тут
доказать,
уже просто тебе кирпичом по голове и все.
Да, 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 нет, я с тобой согласен, потому что нужна глубокая реформа. Вот, другое дело, что, ну, она просто невозможна сейчас. И мы тоже понимаем, за две недели до выборов, когда у нас разделенный Конгресс, когда Трамп надеется переизбраться, и как бы это там, понятно, что далеко не, ну, там, не стопроцентная гарантия, что он переизберется, да, там Байдена хороший шанс на победу. Знаете, как бы никто, понятно, на реформу не пойдет. Поэтому, ну, как бы, то есть альтернатив мало, и, в принципе, две вещи, которые сделали республиканцы, это, наверное, максимум, который можно было бы сделать. Попросить федеральное расследование у FEC и экстренные слушания. То есть, ну, как бы...
Ну, и не стоит забывать, что, конечно, что определенное количество республиканцев сидят на своем подряде от всех этих высокотехнологических компаний и точно не заинтересованы в прекращении своего дохода там.
Да, различные замечательные товарищи вроде Митта Ромни и прочих вот этих вот таких честных и, как они там, моралистов, которые пытаются всегда пускать то, что они такие выше схватки и так далее. Ну, в общем, бестолковые, абсолютно бессмысленные люди. Да, а те, кто ведут сейчас борьбу на передовой, да, войны с этой цензурой, это Тед Круз и Джош Хоули. Понятно, что два человека, которые стремятся уже работать на 24-й год.
Это правда, конечно.
И, наверное, последняя история в контексте цензуры это Facebook, я об этом у себя писал в Твиттере сегодня, это то, что Daily Mail опубликовала статью о том, что, в общем, к цензуре причастен такой замечательный персонаж, как Ник Клег.
Yeah. Возвращение либерал-демократа. На самом деле, он в Фейсбуке все-таки работает довольно давно, да, еще после своей провальной кампании в 2015 году. Ушел в отставку и быстренько, конечно, перебрался в Facebook. Ну, это к вопросу, да, о том, как эти все прекрасные люди не парятся, потому что понимают, что в случае чего, ну, всегда дороги открыты вот туда, вот куда-нибудь.
Да, да, то есть как бы вот такая межконтинентальная либеральная солидарность, как я ее называю. Вот либерал-демократ теперь работает таким вот главным надсмотрщиком в цифровом концлагере.
У партии, у которой рейтинги 6%, может себе позволить теперь управлять одной из самых могущественных социальных сетей.
Конечно.
Это как если бы Явлинский, представляете, управлял вашим ВКонтакте, например, ужас.
Вот примерно такого же, да, склада человек. Вот, ну, в общем, я думаю, я, конечно, согласен с тем, что это ужас-ужас, но мне нравится то, что соцсети сейчас вот очевидно переиграли, да, то есть кроме того, что им дали по зубам, но это, конечно, огромный удар по репутации. Это вот. И так там все опросы показывают, что большинство американцев считают то, что соцсети, ну, как бы предвзято относятся к разным политикам. Да, теперь мы видим прямое доказательство, и это, конечно, ну, скажем так, еще больше усилит вот это общественное мнение за реформу соцсетей. Да, который, я надеюсь, там, даже не важно от исхода выборов, все-таки, может быть, там, в рамках следующего президентского срока любого кандидата к этому вопрос придет.
Да, конечно, вот. Очень бы хотелось.
И, наверное, последний момент, который я бы хотел сказать в контексте истории с Хантером Байденом, кроме того, что мы потом по вопросам пройдемся, это, опять же, вот те инсинуации, которые сейчас вот рассказываются о том, что это все желтая газетенка, что это все такие дешевые скандалы. Ребята, Нью-Йорк Пост, газета, у которой история 218 лет. Вот, пожалуйста, я не знаю, журналисты, прости господи, Коммерсанта, блядь, Ведомости, еще какого-то дерьма российского, вот когда вам будет 218 лет, вот тогда вы пишите, пожалуйста, о том, кто и никто желтая пресса. Вот вы для Нью-Йорк Пост желтая пресса, потому что вам там, извините, 20 лет, 25 лет. Газете 218 лет, она там множество раз меняла владельцев, несколько раз банкротилась, но продолжает существовать. Да, у нее консервативная направленность последние 30 лет. Вот при этом я не помню ни одной истории, когда Нью-Йорк Пост бы вот прямо серьезно облажалась какой-то вот фейковой новостью. Ни одной.
Ну и тем более я думаю, что и со своими юристами, и с юристами, которые там просто нейтральные, все это обсуждается заранее, да, потому что никто не хочет попадать на миллионные судебные тяжбы.
Да, клевете, это безусловно так. Поэтому то, что Нью-Йорк Пост это опубликовали, да, это огромное, ну, во-первых, преимущество для газеты, то есть там рейтинги, я думаю, будут зашкаливать. да, это огромное преимущество, например, для Fox News, который вот один из немногих СМИ, который это освещает, mm-hmm. да, опять же, Шон Хеннити, Такер Карлсон, я думаю, что у них рейтинги сейчас зашкаливают тоже, то есть два человека, которые вот этому уделяют много внимания в прайм-тайм, в эфирное время, они и так там обходят какой-нибудь CNN по просмотрам, там уже в 7 раз. А, ну, я видел последнюю передачу Такера, уже 4,5 миллиона смотрят. Да, самая популярная передача на CNN у Дона Лимона 700 тысяч. Ну вот в 7 раз. Я думаю, что сейчас еще больше будет. Вот, поэтому, конечно, здесь либералы тем, что они замалчивают эту историю, игнорируют полностью. Да, они сами себе стреляют в ноги, как это говорят в Америке, да, shoot in your own leg. И смысл в том, что они у себя же отбирают рейтинги и отбирают аудиторию. И отдают ее вот Фоксу, Нью-Йорк Пост, Брайтбарт и другим СМИ. Да, и поэтому как бы в этом на самом деле и стоит там главное это нелогичное поведение этих СМИ. Да, то есть как бы рыночек их решает, и рыночек их порешает. Потому что, извините, да, если вы об этом вообще не пишете, или пишете вот такие вот статьи, которые не статьи, это не журналистика, а это, конечно, пресс-релиз такой, пиар, о том, что, ну, это там русская дезинформация, не нужно это смотреть и так далее, да. Ну, как бы, вот у вас тогда будут мусорные рейтинги, и продолжать будете самые мусорные рейтинги.
Ну, и спасибо действительно все-таки социальным сетям, которые занимаются безумной цензурой. Если бы не они, я думаю, что этот скандал бы закончился в первых полутора дней, да, спустя. А тут уже третий, четвертый Конечно. Сутки, и будет все продолжать. Ну и так, тем более, я думаю, что еще что-то всплывет обязательно.
Вот, и поэтому на самом деле же вот эта вся журналистская среда так либо активно и открыто поддержала цензуру, либо говорит о том, что это там сложный спор, там не знаю, какую точку зрения занять. Потому что, конечно, у них в душе мечта вот превратиться снова в таких гейткиперов информации, хранителей информации. Какими вот эта вся либеральная тусовочка была там 60 лет назад, например, когда в Америке было три кнопки телевидения, ABC, NBC, CBS, и там разброс мнений был примерно как в Советском Союзе.
Ну да.
Вот для них это идеальная среда, вот полностью контролировать информацию. А теперь, когда...
Ну поэтому да. Они так и ненавидят Fox News, например,
Конечно.
Да, который отбирает у них и зрителей, и рекламодателей, и, в общем... Поэтому хотелось бы уничтожения его там или других каких-то альтернативных точек зрения, точно так же и каких-нибудь левых, которые убиваются.
Вот, да, потому что, как вы понимаете, на свободном рынке конкуренции идей, я об этом постоянно говорю, эта вот левая либеральная повестка, она проигрывает, она неинтересна. Да, и поэтому им нужна цензура, им нужна тотальная монополия на информацию для того, чтобы контролировать дискурс, иначе они не взлетят.
Ну да, действительно, и новая цензура, это, конечно, очень страшно в социальных сетях, потому что мы понимаем, что сегодня, возможно, вы смеетесь то, что какой-то правый не выходит, да, материал, а завтра вы не читаете Сноудена, потому что его точно так же заблокировали. Mm-hmm. Или какие-нибудь другие материалы, которые там рассказывают про безумных бизнесменов. Ну,
да.
Все же тоже точно так же возвращается.
Вот, кстати говоря, да, хороший момент со Сноуденом. Мы помним, да, там, Pentagon Papers, Panama Papers, да, вот все это взломанные материалы были. Вот если мы будем, опять же, придерживаться этой новой стратегии Twitter, это все нужно было блокировать.
Конечно.
Да, но никто это не блокировал, потому что было понимание то, что хоть они и взломаны, хоть это нарушение закона, но они носят какую-то общественную там пользу. А в данном случае они просто, ну, пытаются как-то вот придумать очень плохое оправдание своим действиям. Вот, ну и, наверное, последний момент уже вот во всей этой истории, это, конечно, вот снова такой всплеск вот этого самого Russiagate. Да, то есть, ну вот, снова русская кампания дезинформации, да, вот эта вот та методичка, которую использовали политтехнологи демократов столько лет, она снова, как бы ничего нового не придумали. Да, это снова там русские боты, русские хакеры какие-то, русские тролли, все это придумали, все это вывалили, и теперь как бы вводят заблуждение наших честных и, как это, невинных американских избирателей. Но, честно говоря, мне даже это скучно обсуждать.
Да нет, ну конечно, уже я даже не понимаю, кому это вообще может быть интересно и правдиво.
Вот, то есть меня там тоже присылали эти вот последние публикации от нашей дорогой Карен Орловой, которая этому там радуется, потому что вот, смотрите, это расследуется как русская кампания дезинформации. Ну, ребята, понимаете, два момента здесь, да, нужно понимать, если мы серьезно говорим. Первый, никто до сих пор не опроверг достоверность этих документов. Если они правдивы, нет разницы, откуда они попали. От русских, китайцев, иранцев, северокорейцев, неважно, от Руди Джулиани, украинцев, от кого угодно. Если документы правдивы, и они носят общественную пользу, показывают коррупцию семейства Байденов, как ее Трамп правильно называет, Biden Crime Family. Да, то есть, потому что, ну, натурально, люди, там, у них все семейство работало над тем, чтобы коммерциализировать свой доступ в Белый дом, да? Mm-hmm. Я понимаю. Да, если они носят общественную пользу, неважно, откуда эти данные попали, их нужно обсуждать, их нужно проверять, их нужно расследовать. Да? Второй момент связан с тем, что, ну, извините, скажем так, нету до сих пор, да, там, ни одного какого-то даже... не знаю, косвенного факта о причастности кого-либо из русских к этой вот компании. Да, то есть мы понимаем то, что это модно обвинять русских после 16-го года, да, но никаких доказательств этого нету. Да, и поэтому пока хотя бы какой-то толики информации не появится, да, ну, говорить просто про это смешно. Поэтому я, собственно говоря, и не хочу про это говорить.
Полный бред, да. Мне кажется, не надо время тратить на это.
Ну, как вообще вот ты думаешь, наверное, тогда, вот, опять же, закрывая теперь это, как и насколько сильно это там ударит по вот репутации Байдена сейчас?
Слушай, ну мы понимаем, что большая часть кнопок, конечно, ничего об этом не скажет. И даже если будут какие-то новые у нас открытия с тобой, ждут нас, да, на следующую, возможно, неделю, в понедельник. Да. Мне кажется, что-то снова опубликуется там дополнительно. Ну, в принципе, конечно, Байден будет стараться ничего об этом не говорить, будет читать телепромтеры и нормально чувствовать, как будто это и не было. Может, он действительно об этом и забудет. Для колеблющего избирателя, я думаю, даже, конечно, вот вопрос цензуры более серьезный, потому что никто до этого не сталкивался. Да. Да, то есть, ну, было понятно, что Байден не идеальный. А вот это, конечно, намного более важный вопрос, и Трампу о нем надо, мне кажется, даже больше говорить, нежели чем про Байдена, потому что, ну, про Байдена-то и так все понимают, в общем-то. Человек, который 40 лет во власти, ну, для всех очевидно, что он там сросся уже и представляет вот настоящее болото, да, drain the swamp.
Да.
Чистый такой вот. Номенклатура.
А, видишь, как бы у нас теперь же пошли разговоры о том, будут ли не будут третьи дебаты. Да, это можно перейти как раз к вопросу дебатов. Потому что вторые дебаты отменились.
Перешли в разряд людей на разных кнопках.
Да, таунхоллы, да, тоже, кстати говоря, такая история. Там у Трампа были одни острые жесткие вопросы, постоянные споры и перебивания. У Байдена там Джордж Стефанопоулос, этот замечательный персонаж, бывший пресс-секретарь Клинтон, там, постарался задавать самые-самые мягкие
такие. Почему такой хороший?
Да, почему вас все так любят? Ну, конечно, да. Вот поэтому... Ну,
Трампу сказали, что у него хорошая улыбка. Мне понравился этот момент. А потом спросили у этой женщины, которая сказала, а вы за Трампа? Она такая, нет, я за Байдена. Это было странно.
Да, она потом кивала, и потом устроили ей доксинг в соцсетях, кто же она такая, почему же он посмело похвалить Трампа в прямом эфире, что это за предательница интересов партии и правительства.
Нет, ну я думаю, что все-таки третьи будут. Почему ты думаешь, что не будут?
Ну, смотри, сейчас же как раз вот разродился скандал, я об этом сейчас писал у себя в Твиттере.
Из-за модератора.
Да, из-за модератора в Телеграме, потому что как бы вторые дебаты, там все вообще плохо закончилось. Стив Скалли, да, давай про это поговорим, тоже история замечательная. Да, человек, который начинал свою карьеру в офисе Джо Байдена, которого представляли как такого объективного журналиста, продюсера TSPN, этого канала Конгресса США, он после первых дебатов еще опубликовал у себя в Твиттере вот эту замечательную фразу.
Случайно не туда отправил свой твит, потому что был direct messages, а вышло так, что в общий чат.
Да, Энтони Скарамуччи, этот ярый оппонент Трампа.
Клоун, в общем.
Да, который там 3 недели работал у него.
Пресс-секретарем?
Даже, по-моему, главой аппарата. А потом уволился и стал таким оппонентом Трампа. В общем, как мне реагировать на его риторику? Твит провисел 2 суток. Стив Скалли сказал то, что меня взломали.
I was hacked,
да. Написал заявление ФБР, чтобы начали расследование. Кошмар, да?
Просто такой бумер, конечно. Вот, а он еще, ты помнишь, он же удалил даже свой твиттер на несколько часов, потом восстановил этот твиттер, потом сказал, что я написал заяву, а потом выяснилось, что это все было, конечно, ну, очевидное вранье, но как бы для всех это все было понятно. И это уже не первый раз, когда его ловят вот на таком, что I was hacked, потому что там в 2012 году было, а в 2013. Насколько же можно быть тупым, вот просто.
Да, да, то есть, ну, человек вот просто идиот. Но ладно, хватило там чести самому признать то, что да, это я все придумал, но при этом он тоже в своем оправдании там с такой накатал тоже заявление, он там написал о том, что Трамп виноват во всем. Потому что
Трамп сломал его.
Потому что Трамп как бы расстроил его так своей риторикой критической, да, что вот у него так все в душе плохо было, и он написал вот Скарамуччи. А потом, в общем, вот так вот посыпался человек. Но смысл в том, что, да, он признался, что соврал, его отстранили от работы на неопределенный срок, даже не уволили, ну, надеюсь, уволят в итоге. Да, и, конечно, это, мне кажется, вот прям тоже масштабный удар по репутации дебатов. Что, опять же, модератор, ну, просто вот человек дерьмо, будем говорить, да, вот вторых этих дебатов. Вот, и, наконец, третьи дебаты. Там женщину взяли, господи, ее зовут, сейчас тебе скажу. Главное, что...
Мы с тобой онлайн?
Да, теперь онлайн. Так, да, мы продолжаем. Так, я думаю, то, что мы там начали говорить как раз вот про эту женщину. Да, Кристин Уилкер, я снова про нее скажу. С 2004 года спонсор Демпартии. замечательный человек, один из адвокатов Russiagate, который всю эту историю продвигал. При этом, как ты правильно сказал, мы там начали говорить, имеет право выбирать темы.
Абсолютно безумно. То есть просто. То есть вы представляете, что это, эти темы не выбираются за счет социологических опросов или там темы заранее согласовываются между там, компаниями кандидатов и, например, модератором. А тут бамс, я вот хочу поговорить про экологию. Ну ладно, значит будем говорить про экологию. Извините, за все трое дебатов, которые там, вторые не состоявшиеся, третьи, которые сейчас будут, никто не выбрал тему, например, миграции.
Да.
А очевидно, что это важнейшая тема, извините
да.
меня.
Внешняя политика, никто не говорит про это. Тоже, но ну, мы понимаем, почему, да, эти темы.
Давайте про зеленый вот Green Deal будем говорить все дебаты. Вот это классно.
Конечно, да. Мы понимаем, да, почему не выбирают миграцию, внешнюю международную политику. Потому что две выигрышные темы для Трампа. Да, и никто не даст Трампу как бы блистать. Вот, вот и все. А где Байдену, в общем-то, сказать нечего, потому что 8 лет вице-президентства Байдена, ну, кроме того, что была бесконтрольная миграция, миграционный кризис, там, 14-го года, да, 15-го года, у него нет ответа, как с этим бороться. Кроме того, мы помним всю эту провальную внешнюю политику, да, там, Ливия, которую превратили в Средневековье, там самый крупнейший рабовладельческий рынок теперь находится, Сирия, провальная абсолютно политика, из Ирака вывели войска, потом пришлось снова вводить, да, ну, то есть, как бы, нет ни одного момента, где вот там, не знаю, внешняя политика Обамы и Байдена что-то принесла
ну, полезного. Ты представляешь, да, если бы выбрали тему коррупция, например.
Конечно, да.
И как бы отреагировала бы, например, компания Байдена, она бы сказала, ну вы что, обалдели, это что за подыгрывание в сторону Трампа?
Да, да, ну в общем, я надеюсь, что третьи дебаты все-таки пройдут, даже с таким ведущим, mm-hmm. потому что у Трампа все-таки уже теперь будет возможность хорошо пройтись именно по коррупции. Да, то есть, опять же, Майк Пенс показал на дебатах вице-президентов, ну, он профессиональный дебатер, да, у него это получается, у Трампа, может быть, не получится. Если ему зададут какой-нибудь вопрос неинтересный, Трамп скажет, хороший вопрос, но я сейчас хочу поговорить про коррупцию. И две минуты вот спича отличного. Это можно сделать, главное, конечно, для Трампа все-таки серьезно подготовиться, вот, первый дебат он не готовился совсем. Подготовиться, там, запомнить какие-то фразы, чтобы быстро их проговорить, это нужно сделать. Да, то есть не филонить, не, опять же, подготовиться, в общем.
Да, нет, я согласен. И тем более, все-таки, мне кажется, Трампу нужно сейчас как-то, ну, не знаю, менять кампанию, в общем, заканчивать ее на какой-то там хорошей ноте. А дебат — это все-таки такой момент, который запоминается, тем более да. первые дебаты были действительно безумные, но и многие смотрели. Третий дебат, я думаю, будут, возможно, еще больше смотреть.
Да, эти два таунхолла, которые прошли, там не такая большая аудитория была. Демократы, у них какой-то, по-моему, знаешь, такая радостная истерика о том, что они набрали 0,8 миллионов больше зрителей, чем Трамп.
Ну, таунхоллы все-таки, тем более, да, когда ты там один на один, а тут все-таки встреча да. снова с Байденом, финальная, я думаю, что это было бы хорошая
да,
история.
Да. То есть там как бы эти таунхоллы 13,8 у Байдена, 13 у Трампа, ну как бы и ладно. Что Трампа и так все 4 года смотрели, наверное, поэтому Байдену больше интерес был.
Ну и плюс я там видел в интернете, ты его больше смотрели, например,
да.
нежели чем Байдену.
Mm-hmm. Да, 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 то есть как бы, ну, такая тоже странная реакция, но как бы чем бы дитя не тешилось. Да, то есть это, знаешь, как опросы, которые все демократы любят, потому что, ну, единственное...
Я тоже их люблю, будем откровенны.
Это единственный показатель того, что компания Байдена не отстает от Трампа. Потому что во всем остальном там, ну, как полнейшее отставание.
Ну, подожди, все-таки по деньгам очевидное отставание. И если ну... мы говорим не про Трампа, а про всех республиканцев, конечно, деньгами в этот раз демократы просто заливают неимоверно там... 4-5 раз, да, если Трамп отстает на 120 миллионов, да, uh-huh. это меньше, чем в 2 раза, это там на 0,5 раз, uh-huh. то там, конечно, 4-5-6 раз разрыв, это просто, я даже не понимаю, куда они там вот 40 миллионов на штат тратят, слышишь, какие колоссальные деньги, да, в один квартал.
Uh-huh. Ну, там смотри, как бы, опять же, здесь тоже такие немножко интересные цифры, например, вот демократы, которые избираются в Конгресс, они отстают от республиканцев по деньгам, да, демократы, которые избираются в Сенат, они как раз превосходят. Uh-huh. У Трампа, там, если мы посмотрим в целом по сбору весь этот год, у него все-таки денег-то больше, он и собрал потратить, чем Байден. Да, просто последний месяц, за последний квартал у него меньше. Да, это вот август-сентябрь, самые успешные месяцы. Да, но это как бы вот единственный момент тоже, кроме опросов, где там у Байдена есть некоторое преимущество, хотя оно тоже гораздо меньше, чем было в 2016 году, когда мы помним, у Трампа собрал 380 миллионов, потратил, да, а Клинтон собрала под 800 миллионов, то есть была почти двукратная разница. Вот, но это не сильно помогло.
Ну, это, конечно, тоже к вопросу о том, как быстро Трамп тратит деньги. Это тоже, мне кажется, довольно важная история.
Да, ну просто...
То есть в августе, да. июле, угу. там, в начале сентября просто они сожгли колоссальное количество денег, это к вопросу о его предвыборном штабе, который, мне кажется, конечно, странно. Странно ведет
ну,
себя.
Ну, смотри, как бы вот по полевой работе они обходят Байдена вчистую. Угу. Да, то есть они проводят там, как я уже говорил, миллион встреч с избирателями в неделю. У Байдена полевой работы почти нет, хотя у Клинтона она была и довольно сильная. Да, по цифровой работе Трамп обходит Байдена тоже в разы. Да, то есть я вот буквально сейчас занимаюсь как раз анализом всего, что он делает в цифре. Ну, там, условно, приложение Трампа скачивается, по-моему, в 120 раз чаще, чем приложение Байдена, например. Да,
ну, знаешь, вот...
Трамп, вот этот самый Трамп-фон, который они сейчас запустили, это такая система, которая позволяет удаленно людям... Так, ну, все нормально. Удаленно людям... Да, все нормально. Удаленно людям совершать звонки друг другу.
Ну, я понял, как фон дань такой.
Да. У Байдена, например, такого пока нету.
Да, ну, нет, то есть... это все классно, и не хочется uh-huh. как-то пытаться да. тоже, например, британскую политику да, смешивать с Соединенными Штатами, но иногда такое ощущение, да, как в 2019 году, когда у лейбористов была действительно большая энергия, там, и куча людей, и полевая работа была неплохая, да, там, потому что молодежь намного легче сопрягать, да, uh-huh. и там звонки uh-huh. и так далее, и было ощущение, что вот энергия на uh-huh. энергии. Но потом мы знаем, как все закончилось, полным разгромом.
Да.
Я не говорю о том, что Трамп был полным разгромом, это, очевидно, не так, но просто, конечно, мне кажется, какие-то вот такие легкие, или, может, не самые легкие проблемы, мне кажется, важно все-таки тоже подсветить.
Вот, поэтому, в общем-то, вот мы помним 16-й год. У Трампа было преимущество по цифровой работе в соцсети и вообще онлайн-сегмент. У Клинтона была полевая работа и телевидение. Ну, а сейчас у нас сравнение, у Трампа полевая работа и цифра, у Байдена телевизор остался. Да, то есть,
ну, деньги для финального пуша.
Ну, пуш, он идет как раз на телерекламу в основном, ну, да. То есть, полевой работы они так и нормально и не проводят. Да, то есть, ну, кандидаты с телевизора. Да, то есть, я не уверен, что это как бы ему поможет, и я не уверен, что это выигрышная стратегия, но они на этом зарабатывают колоссальные деньги, и они их друзья в меди.
Ну и поэтому, конечно это... я думаю, что говоря про выборы, да. потому что выборы на самом деле даже ближе, чем вам кажется.
Две недели.
Потому что идет уже активно и почтовое голосование, и голосование досрочное. Да. 26 миллионов.
Угу.
То есть я в прошлом подкасте говорил о том, что колоссальная цифра, но сейчас уже просто огромнейшая. 26 миллионов – это практически одна четверть тех, кто проголосовал в 16 году. То есть впереди еще две недели. Я угу. думаю, что явка уже практически, например, в Вермонте, штате, 45% угу. от 16 года, угу. да, там в Мичигане 35%, в Висконсине 35%. Угу. То есть
нет,
много и везде.
Нет, она будет повыше, чем в 16 году, просто, ну, я тоже об этом говорил, мне кажется, что, ну, в день выборов просто меньше людей.
Ну, просто придут республиканцы, потому что ну, мы
конечно,
видим
да.
все-таки разрыв. Мне казалось, что разрыв будет сокращаться, да, между теми, кто угу. придет в первые, ну, точнее, да. в те дни, как до выборов официально, да, да. и потом... Ну нет, все-таки разрыв так и остался. Огромное количество демократов сейчас идет.
Uh-huh.
И там, я думаю, что если вот сейчас, например, скрыть бюллетень и посмотреть, да, то там Байден выигрывает там, 75 на 25, а может быть даже 85 на 15.
Нет, ну не 75 на 25, я думаю, то, что 70 на 30.
Ну да, ну в общем,
примерно, да. Примерно, да.
Очень хороший
разрыв. Два к одному да, примерно,
очень
да.
хороший разрыв. А uh-huh. день голосования, это, конечно, будет абсолютно такая республиканская волна, там 80 на 20, условно.
Да, да, примерно так оно и будет. Ну, ладно, тоже, я думаю, тоже 60 на 30, ты немножко так повышаешь, да? Но смысл, да, я с тобой согласен здесь. Момент очень важный, сейчас вот выходит статистика по регистрациям новых избирателей по штатам, да, вот как раз тоже очень хороший момент, потому что как бы не опросы голосуют, а избиратели голосуют.
Uh-huh.
Да, и как раз вот там, например, в Пенсильвании 150 тысяч новых республиканцев зарегистрировалось за этот год, 52 тысячи демократов только. Да, то есть вот, по-моему, Пенсильвания, Мичиган, Аризона и Джорджия, а не, Аризона и Флорида, 4 штата, где вот прямо... очень сильный перевес по новым избирателям, республиканцам, чем демократам. Конечно, там, ну, не нужно думать то, что все республиканцы за Трампа, все демократы за Байдена. Понятно, то, что там как бы...
И огромный блок еще тех, кто
не аффилирован с партией. Но, тем не менее, корреляция, конечно, есть. Да? Республиканцы все-таки чаще будут голосовать за Трампа, там, условно, 90% плюс. Да? Демократы, наверное, тоже примерно там, 85% плюс будут голосовать за Байдена. Вот поэтому здесь, конечно, республиканцы лидируют по новым избирателям и очень сильно. Да, то есть тоже как раз, по-моему, Дэйв Вассерман приводил статистику, то, что в 2012 году вот, в Пенсильвании демократы по регистрациям превышали республиканцев на 1,5 миллиона. Да, в 2016 году сократился до 1,2 миллиона, и сейчас 950 тысяч всего лишь. Демократов больше, чем республиканцев. Да? Да, и это как раз те избиратели, которые будут голосовать. Это очень хорошая история для, как раз
ну,
для кампании Трампа.
Думаю, даже тут вопрос не про избирателей, тех, кто за демократов и республиканцев, а, конечно, гонка вытащить тех, кто не голосует вообще, потому что это тоже огромный блок, и их важно как-то загнать там уж Трампа на участке.
Нет, ну понятно, что, конечно, да, те, кто не приходит обычно, да, то они...
Ну, в 16-м году уже мы видели, да,
огромное количество людей, да. Вот, но мы сейчас, как, опять же, видим вот эти вот, там, условно, Байден проводит свои мероприятия, на которые никто не приходит. Это последнее было веселое, кидал в Твиттере, где там гудками пытались заглушить.
Да, он теперь на машинах.
Вот, Трамп снова вернулся в свой распорядок, многотысячные ралли, и опять статистика по ним там... Условно, 40% кто приходит на ралли Трампа, демократы, там 35-30% те, кто никогда не голосовал раньше. Да, то есть понятно, что обычно, если человек видит кандидата президента, у него есть такой личный контакт, то его, скорее всего, выше вероятность, что он придет проголосует, и выше вероятность, что придет проголосует за этого кандидата. Угу. Да, то есть личный контакт, он почти всегда работает. Поэтому как раз в Америке и популярна вот эта вот концепция, retail politics называется, да, retail campaigning. Да, то есть, когда ты, у тебя вот такой ритейл, ты прямо ездишь, жмешь руки, вот,
ну, да,
пожму руку.
Ну, слушай, ну, мне кажется, конечно, сейчас это уже и везде, да?
А, ну, так, да,
можно,
конечно.
Можно везде присутствовать, можно со всеми встречаться.
Безусловно.
Можно со всеми говорить.
Вот, но как бы Байден, например, он старается больше по телевизору.
Джо.
Да. Старина Джо. И, конечно, другая большая проблема для штаба, для компании Байдена, это вот коронавирусная эпопея, которая случилась с Камалой Харрис, из-за чего она временно вышла из гонки.
Угу.
У нее там два сотрудника заболели. Она сама, видимо, не заболела, потому что там уж должен был бы прийти положительный результат, если бы он был бы положительный. Вот. Но тем не менее, вот Камала Харрис, она тоже как-то очень вяло ведет. То есть я вот не видел мероприятий с Камалой Харрис, если честно. Ну, какие-то массовые.
Но зато у нас возвращается Барак Хусейнович.
Он, правда, да, в самый последний момент.
Возвращается в Пенсильванию.
Да.
Один из самых важных штатов всей компании, потому да. что... Понятно, что много стратегий того же Трампа строится на, ну, либо Пенсильвании, либо Мичигане. Это, ну, очевидно, вот, да, вот такие, да, два, наверное, центральных штата. Там, как... Наверное, в меньшей степени, да, Висконсин и Миннесота, потому что там и поменьше выборщиков. А вот эти два штата, конечно, ключевые.
Да, ну, у нас давний спор. Ты вот все считаешь, что в Пенсильвании Трамп больше шансов на победу. Я думаю, то, что в Мичигане на самом деле. Хотя отрыв был поменьше в 2016 uh-huh. году, как мы помним. Вот. Но опять же, вот первый опрос, который я сегодня видел, ну, не первый уже, вот последний опрос, который я видел по Мичигану, показывает то, что у Трампа там небольшое преимущество, которого нет в Пенсильвании, например. Он там отстает на 2%, а в Мичигане впереди на 0,7%. И что интересно, даже более интересно, чем это позиция Джона Джеймса. Да, это вот кандидат в Сенат от Мичигана, который сейчас избирается, да, там чернокожий бизнесмен, там self-made man, ветеран Иракской войны. Он пытался в 2018 году победить, но из-за вот этой голубой волны не смог.
Uh-huh.
Отстал на 5% всего лишь, кстати говоря, не так уж много. Вот он на 2,5% сейчас обходит действующего инкумбента демократа. Да, и в то время как у Трампа отрыв меньше. Да, то есть может повториться ситуация 2016 года, когда сенаторы, республиканцы лучше выступили, чем сам Трамп. Вот, и это, конечно, вселяет как раз вот в меня, ну, некоторую надежду на победу именно в Мичигане. Про Пенсильванию я не уверен, на самом деле. В Висконсине, кстати, я в большей степени уверен. Но вот Мичиган, мне кажется, вот это вот то место, где Трамп может выстрелить.
Да, ну и про Пенсильванию мы там в нашем на следующей неделе видео скажем это. Но не стоит забывать, что Джо Байден сам из Пенсильвании, да,
да.
А фактор... родного человека, да, он немаловажную историю играет, да, то есть там лишние 0,5%, я думаю, ему принесет, скажем так, а 0,5% в таких близких штатах это очень неплохо.
Да, и, наверное, последний момент, тоже меня просили обговорить, это ситуация с евреями. Может быть, ты видел этот самый замечательный опрос, который провели среди ортодоксальных евреев, которому Трампа поддерживает 83% ортодоксов.
Твоя аудитория тебе написала.
Да.
Сказала, пожалуйста,
конечно,
поговорите.
Да. Русскоязычные все наши ребята, кто туда уехал. Конечно, да. Вот, нужно понимать то, что в Америке как бы все евреи делятся на такие три категории основные. То есть евреи-ортодоксы религиозные, да, потом есть консервативные евреи, которые, ну, ортодоксы, они голосуют чаще всего за республиканцев. Например, в 2016 году там 60% проголосовало за Трампа примерно, 40% за Клинтон. Сейчас как бы процент больше из-за того, что, ну, мы понимаем такую антирелигиозную повестку демократов, и мы видим, что в Нью-Йорке происходит, да, вот с закрытиями синагог, с выступлениями ортодоксов, там, сжиганиями масок и так далее. Консервативные евреи, там разделение примерно 50 на 50, и есть самая большая категория, это евреи-реформисты, кто, ну, такие либеральные евреи, там, конечно, массово за демократов. В целом, Трамп на последних выборах получил примерно 20% голосов евреев, то есть не так много. Вот. Я видел пока что один опрос по этой гонке, он показывает, что у Трампа 35%. То есть рост, ну, почти двукратный. Мне как раз вот звонили на неделе с газеты «Взгляд», спрашивали вообще, там, еврейский фактор, он как-то играет роль на этих выборах в Америке. Вот я им сказал то, что, ну, вообще, как бы Америка, нужно понимать, да, что это вторая в мире страна по количеству евреев проживающих. Вот. Тем не менее, все-таки в процентном соотношении их не так много. Да, больше всего евреев проживает в Нью-Йорке, там почти 10% населения, всего штата, даже не только города, это евреи. Mm-hmm. Ну и, собственно говоря, опять же, вот многие там альтернативно правые любят задавать вопрос, почему вот евреев так много там среди медийщиков, банкиров и так далее. Ну потому что они очень активно, ну их много живет в Нью-Йорке, где эти институты находятся, поэтому да, там академии и так далее.
Ты, кстати, видел, да, интересный демографический опрос, потому что к 2040 году и консерваторов, и ортодоксов станет больше, чем либеральных евреев. То есть,
потому что рождаемость,
да,
выше, да.
Рождаемость выше, mm-hmm. и, в общем,
да.
Вот такой невероятный фактор о том, что евреи mm-hmm. в США в разы либеральнее, да, евреев в том же Израиле,
да.
Но, в общем, на этом прекратится.
Да, тем не менее, да, Нью-Йорк нужно понимать, да, там 10% евреев, но штат как бы не колеблющийся, и там Байден победит без проблем. Хотя Трамп и любит говорить то, что Нью-Йорк is in play, но это такая большая игра. Тем не менее, есть один штат в Америке, это Флорида, где евреев, ну, примерно там 2-3% среди избирателей, и штат, в котором, ну, как бы иногда даже считанные доли процентов, они могут повлиять на исход выборов. Поэтому во Флориде поддержка евреев Трампа, поддержка его политики произраильской, опять же, поддержка там хотя бы того, что Трамп не выступает за закрытие синагог, например, да, это может ему помочь в день выборов. Даже доля процента такая небольшая.
Окей, наверное, я бы тогда последний на американском. Мы много сегодня про Америку. В общем, я надеюсь, мы успеем и дальше. Это, конечно, вторая тема, которая меня расстроила, это стимулус. Да? Mm-hmm. Малик говорил нам на прошлом о том, что это искусство сделки.
Да.
Трампа не сломать. Но мы видим, что, к сожалению, mm-hmm. Трамп не единственный игрок в этой истории. Mm-hmm. Видим и демократов, которые, ну, очевидно, да, не согласны. Видимо, что, кстати, прогрессивное крыло демократов согласно. Mm-hmm. Да, люди, обычно, которые больше всего не согласны с республиканцами. Ну и, конечно, в очередной раз просто изумляешься, насколько республиканцы не понимают вообще своего избирателя, да, и насколько это странная партия, вот если мы не берем Дональда Трампа, который как раз понимает, что хочет избиратель, и пытается провести этот стимул, да, сенатора, который прямо говорит о том, что нас не поймет избиратель, если мы вот увеличим госдолг там на 1 триллион долларов. О чем вообще ты говоришь, когда у тебя один из самых больших кризисов экономических прямо сейчас? О каком там, не знаю, режиме сбалансирования книг, там, бюджета? Можно вообще говорить, блин, обожаю этих людей, конечно, с фискальным консерватизмом.
Ну, я здесь так скажу. Я думаю, то, что республиканцы, они как раз понимают примерно состояние экономики в своих штатах, например, да? Mm-hmm. И мы видим то, что республиканские штаты, они уже активно выходят из кризиса, даже без этих денег. Да, вот Fox News приводил недавно статистику по безработице по либеральным штатам усредненно и по консервативным. В либеральных штатах безработица 10,5% сейчас, то есть очень высокий уровень, очень кризисный уровень, то есть это вот Калифорния, Нью-Йорк, где все закрыто, народ без работы сидит. В консервативных штатах безработица 6,1%. То есть почти на 80%
просто,
ниже.
Я не помню, по-моему, это Рон Джонсон, да?
Рон Джонсон.
Клинтон, он сказал о том, что... Слушайте, нет, это Ларри Куд был, по-моему, uh-huh. сказал замечательную фразу, которая о том, что мы американское же общество, если у нас кто-то обанкротится, это же значит новые возможности.
Ну, конечно, он во всем прав.
Ну, слушай, ну нет.
Creative destruction. Нет, я понимаю, я понимаю, что под выборы это плохая стратегия.
Да, вот именно.
Да.
И тем более, как бы, это не проговаривается... в открытую, в конце концов. Если ты так думаешь, пожалуйста, за 3 недели до выборов оставь это мнение при себе.
Нет, я с тобой согласен, хотя, опять же, вот если мы посмотрим на тех, кто, наверное, обанкротится из-за этого, да, там, ну, кто, авиаперевозчики, вероятно, да, там, сети кинотеатров, ну, то есть, ну, там такие бизнесы, которые...
это же тоже люди.
Нет, это тоже
это
люди.
Это потянет на себя.
Это тоже люди, это тоже, там, понятно, что это будут, там, опять же, ну, условно говоря, увольнение там 50-70 тысяч человек, кто работает на авиалиниях, но это не так много, и главное, я, честно говоря, сомневаюсь, то, что это, ну, вот, тот избиратель, который голосует за республиканцев, потому что...
Ну, я не знаю, ну, какие-нибудь люди, которые работают в аэропорту Остина в Техасе, ну, почему нет,
собственно. Ну, нет, а те, кто работает в аэропорту кем? Таможенниками и охранниками, они будут продолжать работать, как они работали? Мы же говорим про авиаперевозчиков, это стюардессы, да? Это, я не знаю...
Ну, авиамеханики же, наверное, они тоже прикреплены за компанией.
Ну, авиамеханики прикреплены, они, наверное, ну, да, за компанией, но они найдут себе новую работу, вот и все.
Ну, то есть, нет, понимаешь, я совсем не согласен с трактовкой.
Да и, ну, как бы и там, ну, слушай, 50-70 тысяч человек в масштабах Америки. Окей, да, это может повлиять на исход выборов, может не повлиять.
То есть, ну, просто за 3 недели вот.
Нет,
так,
я понимаю то, что это как бы...
выражаться.
Я согласен, что это bad optics, да, я согласен то, что, наверное, нужно было принимать какой-нибудь стимулус. Да, ну, Трамп принял принципиальное решение, пошел... Так, все нормально у вас? Да, пошел на риск определенный, ну, мы посмотрим в день выборов, да, это сыграет или не сыграет свою роль. Честно говоря, ну, я сомневаюсь, то есть я с самого начала скептически относился к возможностям принять этого стимулюса еще раньше. Угу. Вот потом, на прошлой передаче я правда говорил, что, наверное, примут, а теперь, видимо, уже не успеют принять.
Конечно.
А, потому что, опять же, сейчас... Еще одну тему нужно будет обсудить, это Эми Куни Барретт, ее слушание начавшееся. Давай быстренько проговорим, а то там уже спрашивают про Францию.
Да.
А последняя тема по Америке будет. Вот. Из-за как раз назначения Эми Куни Барретт, наверное, времени у них и не найдется.
Угу.
Вот. Да, нет, это, конечно, история, наверное, не самая позитивная для Трампа, я согласен. Вот. Но ударит ли она сильно по его возможностям переизбраться? Ну, не знаю.
Ну, посмотрим. Тем более осталось совсем немного времени.
Две недели, да.
Дайте людям денег. А ну-ка уйдите, любители свободных этих рынков.
Кстати говоря, хороший опрос был проведен...
Гэллопом.
Гэллопом ты имеешь в виду о том, что большинство американцев чувствует себя лучше. Кстати, тоже очень хороший момент. Мне в личку начали писать люди с вопросом, ну, а Гэллоп не республиканский ли постер? И у меня был такой фейспалм. Да, очень хороший вопрос. Ты правильно напомнил. Я про другой тоже говорил, сейчас тоже про это тоже скажу. Да? 56% американцев в вопросе Гэллопа считает то, что они сейчас даже живут лучше в условиях кризиса, эпидемии, чем 4 года назад. Да, очень интересный момент. За счет роста экономики, за счет снижения налогов. Когда Буш-старший, последний американский президент, проигравший на перевыборах, пытался переизбраться как раз, да, только 38% американцев отвечали утвердительно. Обама переизбирался 44%. Сейчас у Трампа 56%. Да? Ну, это тоже определенный показатель. А касательно того, что я хотел сказать, по-моему, это был опрос NBC, который дал, они там сквозь зубы признали то, что большинство избирателей возлагает ответственность за отказ принятия стимулюса на Нэнси Пелоси, чем на Трампа. Да, хотя Трамп об этом во всеуслышание сказал. Да, тоже интересный момент, поэтому...
Ну, ты видел, да, на этой неделе ее интервью? Фантастическое,
да,
тоже.
Да, да.
Безумное.
Где ее снова спросили, по-моему, Вулф Блицер, да, CNN, а там тоже у нее был...
Она сказала, что CNN республиканцы. То есть, вообще, человек, конечно, тоже в своей галактике живет.
Да, ну, 82 года, как бы все понятно. Ну, ладно, последняя тема, это назначение Эми Куни Барретт. Эми Куни Барретт...
Прошло как по маслу.
Слушание, да, они проходят, они там... Я, да, не, ну, мне кажется, то, что она, конечно, выступает на слушаниях лучше, чем кто-либо другой из вот последней истории. Не вижу ни одной какой-то вот темы, которой демократы даже смогли придраться. Ну, кроме ее взглядов, понятно, да. Там очень множество коллег приглашали, да, это вот резонансное было видео слепой девушки, студентки, которой Эми Куни Барретт помогла устроить хорошие условия обучения в университете Нотр-Дама, где она преподавала. Даже главная демократка в комитете юридическом Дайан Файнстайн в итоге сказала то, что я поражена, приятно удивлена вашим интеллектом и вашими способностями.
И выписали ее из демократа.
Да, и там сразу тоже начался такой мелдаун, то есть просто истерика о том, что Дайан Файнстайн, да она предает интересы партии, да что же она говорит.
Ну, тоже к вопросу, да. На самом деле,
Геронтофилок, да.
Да, то есть... Человеку сколько там, за 80, да?
80,
и он,
да.
И он сидит совершенно спокойно. Кого не возьми сейчас в Соединенных Штатах, это люди, в общем, да. Очень немолодые в основном.
Конечно, я думаю, то, что если бы Эми Куни Барретт ее принимали какое-то другое время, там, в 19 году, скажем, да, то, ну, я думаю, что там, может быть, дюжину демократов бы даже наберусь, как бы за нее проголосовали, потому что придраться не к чему, ну, кроме взглядов. Да, там и Камала Харрис, и Эми Клобучер пытались придраться, и там Эми Куни Барретт им вполне спокойно, корректно все объяснила по Конституции.
Ну, даже метро не будет голосовать, то есть...
Да. Да.
Я думаю, что совершенно спокойно примут, и
да.
Это будет хорошая история вот, про Трампа, если про стимулус, да, мы говорили, это, наверное, не самое лучшее, вот это будет действительно хорошее.
Отлично, да. Если там какой-нибудь, конечно, не случится позднего скандала о том, что она там ела детей или что-нибудь такое, ну, я надеюсь, что не будет, да. Как мы знаем, Линдси Грэм, он обещает то, что ее утвердят, по-моему, 26 числа.
За неделю.
За неделю до выборов, да, ровно за неделю до выборов. Вот, а 22-го будет голосование уже в юридическом комитете, потом слушание на общее собрание всех сенаторов и 4 дня. И потом голосование по ней. Я думаю, что все республиканцы поддержат. Может быть, Джо Манчин какой-нибудь скажет, черт с ним, она хорошая, тоже поддержит. Ну, то есть примерно там 54-55 голосов будет, как и было за Горсуча, Нила Горсуча.
Ну да, забавно, конечно, что вот такой сюжет, который обещали быть центральным перед выборами, в общем, он отошел действительно на второй план на фоне Байдена, цензуры и,
да.
И того, и того, и того.
Мы, да, это уже много раз говорили, то, что повестка так быстро меняется, что вот каждую неделю появляется новый инфоповод, поэтому про старые все забывают, да? Помнишь налоговые вычеты Трампа? Если говорят, получены нелегальным путем, поэтому их тоже нужно блокировать. А кто про них сейчас вспоминает?
Слушай,
да?
Коронавирус Трампа, уже кажется, что это вообще в какой-то другой реальности было.
Конечно.
О том, как Мне больше, конечно, понравилась история, что он хотел футболки Супермена выйти. Жалко, это было бы хорошая история, если бы он вышел нормально. И порвал бы на себе.
Нормально,
было бы
да.
Нормально.
По-моему, у Жени Фельдмана была истерика по этому поводу в Твиттере. Я его не читаю, он у меня давно уже в блоке, и, наверное, я у него тоже в блоке, но мне периодически присылают вот этих наших доморощенных опусы там всяких Карен Орловых и Фельдманов с просьбой, а это правда? Прокомментируйте! Слушайте, я дерьмо не комментирую. Вот,
да, да, давай про...
Все,
да,
Париж. Франция.
Действительно, безумно абсолютный, поражающий своей жестокостью убийство Самуэля Пети.
Да.
Так звали 46-летнего или 47-летнего учителя, который преподавал
да.
в пригороде Парижа. Рассказывал детям про историю обществознания, ну и о том, как это все видится со стороны Франции. Да, и совершенно понятно, что в 21 веке стоит говорить об этом. Об открытости и понимании того, что ну, как бы мы можем говорить о чем угодно, потому что у нас свобода слова, и
да.
вот, например, есть карикатуры на самые разные там, истории. Да?
Да.
Будь то ислам, будь то там, христианство и так далее. Ну, тем более, как мы понимаем, Франция более светская, чем там, Восточная Европа, да, например, поэтому
да.
себе может как бы, себе это позволить. Тем более у нас...
Ну, перед... мы скажем Ближний Восток.
Ну, и Ближний Восток — это вообще другая история. Тем более перед нами пример Шарли Эбдо, да, безумная история 15-го года, расстрел редакции. И вот теперь молодой человек, МБХ-меди написала «Выходец из Москвы». Тоже, как можно вот так поесть говна на ровном месте, я не понимаю. Но
МБХ... Коренной москвич.
Да, но МБХ-меди, наверное, умеет это делать. На самом деле понятно, что чеченец, семья беженцев.
Но
мы понимаем, что чеченская община – это две европейские страны, это Австрия. Ну, в меньшей степени, наверное, Польша, Прибалтика и, конечно, Франция, да,
да.
где, в общем, огромная тоже комьюнити. Который еще в конце 90-х начал переезжать, в начале нулевых, а сейчас это действительно такой вот большой комьюнити. Мы помним, помнишь, недавние войны их, не помню точно, французский город, это не Париж, да, между ближневосточными группировками и чеченскими.
Да.
Потому что там ближневосточные в очередной раз продавали наркотики, а эти там вышли на тропу войны с ними. И вот, вот этот прекрасный молодой человек учился в этой школе. В этой школе, в этом классе было еще определенное количество мусульман тоже. Как только они увидели эти карикатуры, пожалуй, в семье началась откровенная травля. Мы видели в Фейсбуке, сейчас активно ходит видео отца одной из девочек, который говорит о том, что нужно отомстить. Да? Ну, и мы понимаем, что особенно в мусульманском мире, когда ты говоришь, что отомстить, да, ну, значит, надо взять, надо, в общем, действовать активно. Да? Это не какие-то просто критика, да, это там не заява в какую-нибудь там директору, да, а вот просто то, что мы увидели, отрезание головы.
Да.
Абсолютно ужасная история. На самом деле во многом повторяет английскую историю. Мы с тобой говорили Ли Рагби, английского солдата, который
да.
в казарме неподалеку от Лондона, да, там Улвич, да, вот эти знаменитые военные казармы, который выходил на улицу. Его несколько чернокожих сомалийцев подкараулили, тоже отрезали голову и несколько часов ходили, помнишь, там на камеру их
да.
снимали, они там зачитывали какие-то свои речи. Ну и вот парнишку застрелили.
Нормально.
Теперь, конечно, вопрос ко всем этим родителям, да, людям, которые, в общем, ответственны на самом деле за вот это убийство. Ну, конечно, очередной вот такой вот плевок, не знаю, там, во французское общество, наверное, которое их там приютило.
Очередная победа мультикультурализма, да, как я это назвал у себя в Твиттере. И интеграции всех вот этих вот мигрантов, беженцев замечательных из разных стран, потому что изначально говорилось то, что он был алжирцем, по-моему, да, потом уже мы узнали то, что он выходец из России. У меня в Твиттере какая-то буча поднялась с вопросами о том, что, типа, не знаю, предсказаниями то, что я удалю свой твит почему-то, потому что оказалось, что он из России, и ладно, у нас как бы много доморощенных таких вот радикалов.
Ну да, тем более чеченец.
Конечно, поэтому тут, ну, ребят. Да, и, ну, понятно, что, опять же, как бы реакция стороны властей Франции тоже сразу последовала, да, там министр внутренних дел приезжал.
Ну, и Макрон выступил, да, там.
Макрон выступил. Такой старый дом дореволюционный, дореволюционная коммуникация, дореволюционный интернет, поэтому проблемы.
Это просто французские власти решили, что мы слишком выходим за грани.
Да.
На чем мы с тобой остановились?
Слушай, на Макроне и на том, что он предпримет сейчас.
Да,
его...
ну, опять же, мы не видим никаких депортаций, мы не видим, наверное, ну, открытой, как минимум, да, борьбу с закрытыми обществами, которые во Франции, мы понимаем, там, религиозными экстремизмами. Вот. Ну, а действительно, Макрон взял на вооружение, да, такие вот немного правые термины, потому что мы понимаем, что впереди у нас выборы в 2021 году, и Макрону надо как-то говорить о том, что я понимаю ваши печали, я понимаю ваши заботы.
Повесточку отрабатывать, да? Вообще интересно то, что, конечно, ну, такое интересное время сейчас для правок, да, мы уже понимаем то, что в условиях условно-карантинных...
И закрытие полностью границ.
Да, то есть как бы та самая бесконтрольная миграция и миграция беженцев, она закончилась сама собой.
Да, и поэтому я предлагаю поговорить про другую, конечно, тоже большую, на мой взгляд, историю. Это выборы в Вену,
да,
в столицу Австрии, которую просто разгромно проиграла партия Свободы в Австрии, да, которую в свое время еще на прошлых выборах в Вене набирала 32%. Да, огромный процент.
Что снова упало. Да. Пошли.
Да.
Прошу прощения, да, у нас совсем плохо сегодня с интернетом, видимо, поэтому... В общем, мы начали говорить про Вену.
Да, и... ну и про Вену, про рекордное падение, да, на 25%. Ну, действительно, ты правильно отметил, что популистам, конечно, и правым популистам нужно заново пытаться понять свою электоральную стратегию. То есть партия Свобода Австрии, это, конечно, такой уникальный пример, потому что вот этот скандал с Ибицей, мы понимаем, что это тоже такая подстроенная история, история, которая специально была на то, чтобы там, выкинуть их из коалиции, скрутиться. Да? Но в любом случае мы сейчас видим, что правые как-то заново пытаются понять, где они находятся и что им делать. Малик, мы с тобой онлайн?
Да, я просто постоянно слежу, потому что там у нас микрозависания бывают.
А, окей. Вот, ну а так в плане, конечно, в Вене триумфально выиграли социал-демократы, ну это, конечно, их такой стронгхолд и главная электоральная база в Австрии, это Вена.
Вот, ну, конечно,
42.
Да, ну, мы подробно обсуждали вот перед скандалом, который ты правильно сказал, про партию Свободы.
Угу.
Значит, это, ну, старейшая, наверное, правая партия вообще в Европе.
И одна из самых успешных.
Да, которая еще после Второй мировой войны сформировалась. И не секрет то, что там в ее основе стояли бывшие, скажем так, сотрудники СС. Да, как мы знаем, то, что Австрия, она же не прошла через политику денацификации, потому что показалось, что мы типа жертва, тоже интервенция.
Ну да, и в отличие от того же ГДР, ФРГ, да, там, в общем... Поэтому довольно быстро вывели войска и советские.
Конечно, да, да. Есть замечательный фильм «Третий человек, The Third Man», как раз вот о жизни послевоенной Вены в 40-х годах. Рекомендую посмотреть. Ну, вот как раз когда еще там Вена была поделена там на советскую, французскую, английскую и американскую части, там как раз американец приезжает и, в общем, сталкивается всем этим ужасом, нищетой этого богатого, но разрушенного города после войны. Вот. И да, партия старейшая, успешная, которая уже пару раз входила в коалицию правящую, но теперь ее вот так вот просто, ну, такими дутым скандалом, но хорошо сконструированным, в общем-то, выводит из политического пространства.
Да, 7%, конечно, тут нечего говорить. Это колоссальный провал для них. Ну и, я думаю, идут, конечно, годы на то, чтобы вернуться, да, на какой-то там политический олимп нормальный. В общем, отстраивать партию надо.
Да.
Ну и, наверное, последняя электоральная тоже история, которой хотелось поговорить, это выборы в Новой Зеландии.
Да.
Джакинда у нас может праздновать тоже успех.
Идет дальше.
Я надеюсь, такая-то осталась.
Да.
В Новой Зеландии либористы набрали просто фантастические 49%, да, последний раз они набирали после войны, Второй мировой такой результат. Ну и, конечно, тут несколько, наверное, причин. Это, во-первых, в общем, они довольно успешно взяли и такого умеренно правого даже избирателя, да, потому что у них были в коалиции Новая Зеландия First, да, такая партия популистская правая, ну, в общем, довольно умеренно. Они не прошли, да, у них было на прошлых выборах там 9%, они были в коалиции с ними, сейчас они получили всего лишь 2,5%. Вот этот весь электорат перетек, я так понимаю, к ним, потому что, ну, мы, конечно, много тут шутим про Новую Зеландию, но это невозможно сказать, что это какой-то ультралевый рай, да, то есть она, конечно, там такая вот типичный политик 21 века, про то, что какие-то периодически безумные вещи говорит, но в целом либористская партия, да, она старается какую-то такую умеренную идеологическую нишу держать.
Оружие у всех отобрали после шутинга.
Оружие, да. Ну, это действительно одна из таких больших-больших историй. В целом-то мы понимаем, что, конечно, рейтинг это за счет коронавируса, но коронавирус, мы понимаем, что Новая Зеландия находится в такой жопе мира, да, будем откровенны, что коронавирусу там просто тяжело добраться.
Да,
и, например, в отличие от Англии, где практически такие же были меры, кроме закрытия границ. Ну, и Новая Зеландия намного легче закрыть границы, конечно, чем Англия.
Да, ну и нужно понимать тоже, вот многие люди удивляются, Новая Зеландия, она там на картах это нетипично, но она размером как раз с Британию, и там на вот этих двух островах живет 3 миллиона человек. Англия такого же размера, там живет там, 65 миллионов.
Да.
То есть, как бы понятно, что когда у тебя 3 миллиона, очень много людей живет удаленно на фермах.
Два города, да, условно. Веллингтон и Окленд.
Да.
И Окленд. Все.
То есть, конечно, да, гораздо проще условно бороться с эпидемией, потому что все у себя дома сидят там в паре километров друг от друга и нормально себя чувствуют.
Но при этом, да, мы понимаем, что у них довольно льготные условия, но экономика упала на 12%. И МВФ говорит о том, что это один из самых сильнейших падений для вот этого океана, да, даже на этом фоне. В общем, Австралия смотрится не так плохо. Вот,
Ну, я думаю, то, что эффект как бы маленькой экономики.
Конечно, да, да. На фоне, в общем, лейбористов очень сильно просела национальная партия, да, вот вторая, правая, такая главная большая партия, то есть они там получили там 28-29%, смешно. Зеленые остались при своем, и, наверное, любопытно, это успех ACT, да, партии либертарианской,
да.
Алик, твоих товарищей.
Да. В общем, сколько они получили?
Они получили 10 мандатов, 8%. То есть, в общем, такое довольно классическое либертарианство. Но я думаю, успех, конечно, связан с тем, что они в список свой включило большое количество людей, которые вот были против нового оружейного закона, да. То есть там и охотников, и сторонников вот, свободного ношения оружия. Ну а так в целом, да, она, конечно, такая вот свободный рынок, помощь там китайцам, очень либеральное иммиграционное законодательство. Ну, в общем.
Все правильно.
Хорошо. Вот. Ну и в целом, конечно, будет тоже любопытно на них посмотреть формат.
Вот я думаю, то, что тут совсем кратенько во время этих выборов основной скандал, который разразился, он тоже касался цензуры, того, что вот у самой популистской партии убрали Facebook-страницу. Да, то есть как бы Цукер тоже на чеку. Хотя она как бы даже не особо правопопулистская.
Она там, она 0,8% набрала.
Да, то есть она
вообще смешно.
Она просто как вот это, как ее, господи, движение пяти звезд такая. Ну, просто популистская партия, не мейнстримовая.
Да, конечно.
Вот, но у нее при этом заблокировали официальную страницу в Фейсбуке, ну, нормально.
Ну, что это приготовится для тех партий, которые не соответствуют
вот
разрешению.
Вот именно. Так, что еще? Про ЮАР будем говорить что-нибудь?
Я думаю, что ничего не более, конечно, там... Им стоит подумать об основании не предоставлять им референдум. Это будет, конечно, тоже такой большой политический кризис. Давай почитаем вопрос, наверное, я думаю, что...
Так, тут опять нам что-то пишут, что зависло, хотя вроде показывается.
Ну, вроде идем.
Да, вроде идет, там просто микрозависание. Да, ну, как я уже говорил на одном из прошлых выпусков, то, что единственный шанс победить, это вот нужно пригласить настоящих политтехнологов. Там Олега Матвеевича, Дмитрия Гусева из России, которые спасли Лукашенко сейчас, да, и теперь будут спасать скоро и Шотландию.
Шотландия. Кстати, смешно, что вот этот New Zealand First, да, популистская партия,
да,
правая, которая была в коалиции с лейбористами, которые не прошли, их консультировали друзья Найджела Фарджа.
Ну, хорошо.
Но, к сожалению, это их не спасло, они получили 2,5%.
Ну, ты знаешь, это вот этот самый, господи, не заговор, а, боже мой, черная метка самого Фаража, который никогда никуда не мог избраться, кроме, ну, понятно, Европарламента, да. Ну, так, ладно, по вопросам пройдемся. Надеюсь, не упадет у нас стрим, пока я буду...